Во Гладково у одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение правого глаза, у другого непроникающее ранение брюшной стенки. В понедельник утром в Белгороде снова была объявлена ракетная опасность, сработали системы ПВО. Другим новостям. С понедельника продолжительность дня в Латвии превышает продолжительность ночи, сообщает timeanddate.com. В понедельник солнце в Риге взошло в 6.30 утра, а зайдет в 18.34. День будет длиться около 12 часов и 4 минут. Равноденствие и начало астрономической весны наступит 20 марта в 5 утра 6 минут. О погоде в завершении. Сегодня по Латвии сохранится облачная погода, на западе местами с прояснениями, преимущественно на востоке небольшой снег, мокрый снег и дождь. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии от 0 до плюс 6 градусов, на востоке до плюс 8. В Риге облачно, возможен снег и мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный до 9 метров в секунду. И днем в столице плюс 1, плюс 3 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. В Латвии 12 часов 5 минут. Выпуск провела Екатерина Борзая.
I'm searching, looking. what came over me.
Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Открытый разговор. Приветствую, уважаемых радиослушателей. Понедельник наступил, у нас сегодня важная тема. С 15 по 17 марта в России прошли так называемые президентские выборы. И по данным Центральной избирательной комиссии, действующий президент Владимир Путин побеждает с результатом более 87% голосов. Федеральная явка с учетом дистанционного голосования вообще составила рекорд 74%. Именно такого результата, в общем-то, и пытались добиться в Кремле. У конкурентов Путина в общей у трех конкурентов Путина 13%. Но мы будем сегодня об этом говорить. Будем говорить о том, были ли вообще нарушения, как принуждали бюджетников к голосованию. Об этом я много читала. Но вот сейчас мы поговорим с нашими экспертами. Возможно, они слышали больше, потому что эти люди, которые у нас сегодня и в студии, и по прямой линии, они как раз эксперты вот по таким электоральным процедурам. Ну и будем говорить о том, что вообще будет после того, как этот срок, по сути, стартует, новый пятый срок, чего ждать в мире, в Украине, и будем, вот наша тема сегодня вот выглядит так примерно. Представлю своих гостей. Максим Левченко, член общества «Русский голос для Латвии», Бедриба Криеву Балс Латвии, эксперт по российским электоральным процедурам. Здравствуйте.
Добрый день.
У нас по прямой линии, тоже по видеоформату, Елена Лукьянова, доктор юридических наук, член антивоенного комитета, ректор Свободного университета. Приветствую вас, Елена.
Да, здравствуйте.
Хорошо ли нас слышно?
Да, прекрасно.
Да, все, спасибо. Да, все, Елена, хорошо вас слышно. Ну, тогда начнем. Может быть, давайте с вас начнем, Елена. Сейчас я только скажу телефон прямого эфира 28040424. Пожалуйста, туда пишите, направляйте свои вопросы в письменном виде. И lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Тоже оставляйте свои вопросы или реплики нашим сегодняшним гостям. Елена, 87%. Насколько эти цифры реальны? С одной стороны, я видела такое, что цифры могут быть накручены. Но, с другой стороны, те же самые эксперты, какие-то другие, конечно, говорят о том, что могут быть и реальные эти цифры. Как вы думаете?
Ну, эти цифры вообще очень далеки от реальности. Угу. Ну, они просто невероятно, нереально далеки от реальности.
Угу. Но если вы говорите «далеки от реальности», то, возможно, вы сможете их как-то скорректировать хотя бы так, как вы думаете.
Ну, а поскольку у нас фактически было уничтожено наблюдение на выборах, и у нас нет доступа к дистанционному электронному голосованию, то вряд ли мы сможем полностью скорректировать эти цифры. Сейчас наши электоральные статистики, в том числе профессор нашего университета Сергей Шпилькин, будут, конечно, считать и нагон явки, и попытку анализировать карусели, принуждения, вбросов, поскольку наблюдателей было немного, зафиксировать удалось только какое-то количество. Посмотрим, ведь никогда в течение одного дня после дня голосования невозможно проанализировать все цифры, это большая серьезная работа. Нагон явки уже был, начали анализировать, движение «Голос» начало считать на нагон явки, это уже видно на таблицах, на схемах. Из того, что мы можем сказать точно, это одно, что вот как бы считается у электоральной юристов, что почти незаметно можно сфальсифицировать до 12%. До 12%. Но поскольку вот эти нарушения, которые такое ощущение, что накопленные методики грязных избирательных технологий, которые в России, безусловно, были освоены после 91 года, все то, что было накоплено в мировой истории, было освоено очень тщательно, очень подробно. Они все были свалены в одну корзину и применялись очень сильно массово, да? Ну вот смотрите, вот один участок в Подмосковье, на котором считали честно, да, вот считали честно, на нем получилось 41% за Путина, 35% за Дованкова, 17% недействительных. Вот там считали честно, у нас есть гарантия, были наблюдатели, сами члены избирательной комиссии, в общем, не халтурили. Вот вам, да, конечно, он не показателен, mm-hmm. это подмосковный участок, и наверняка действительно где-нибудь в Бурятии были другие результаты. Но мы также имеем свидетельство официальных каруселей. У нас есть свидетельство из Чечни, где человека в течение всех трех дней заставляли садиться в автобус бюджетника и ездить по разным избирательным участкам. То есть те карусели, которые раньше мы имели возможность ловить, ну, у меня, например, был случай, когда мы зафиксировали такой автобус с мигрантами трудовыми в Москве. Мы его на третьем участке поймали и их пытались вписать этих людей в список дополнительного голосования, и председатель избирательной комиссии вынуждена была съесть этот список. То есть она скомкала эту бумажку. А что делать? Это уголовная ответственность.
Кажется, какая-то фантастика — съесть бумажку.
А что делать? Потому что это доказательство фальсификации, да? То есть вот это все было применено очень массово. Собственно, мы в этом не сомневались. Меня цифра 87% не удивила, потому что я ее слышала еще полгода назад. Она была желаемой цифрой. Явка... То есть вот на сегодняшний день вся страна увидела очень явно, как идут нарушения, фальсификации, принуждения. То есть пока они не гнались за явкой, а на предыдущих вообще электоральных мероприятиях за явкой особо не гнались, потому что им было выгодно, чтобы явка была низкая, они бы нагнали только своих, и остальные как бы пролетели мимо голосования. Это было им очень удобно. В этот раз, поскольку были заказаны такие высокие цифры, нужно было нагонять явку. А тут еще, блин, извините, акция «Полдень против Путина». И люди тоже, да, пришли, повысили, с одной стороны, эту явку, с другой стороны, попытались изменить результат. Ну вот как-то, если коротко так, да, может быть, коллега что-то дополнит.
Еще я хочу спросить, сейчас коллега дополнит, насчет того, что явка оказалась самой высокой. Я видела, большая статья в BBC была о том, как нагоняли эту явку, там людей, бюджетников просто не то чтобы просили, их заставляли прийти на выборы, либо угрожали увольнением. Какие у вас есть вот такие истории, как, знаете ли вы, как обеспечивали эту явку? Ну, понятно, электронное голосование, дистанционное тоже сыграло свою роль, наверное.
Ну, тут это, в принципе, привычный для нас формат, когда бюджетников принуждают, заставляют фотографировать свои бюллетени, поэтому уже выработалась, например, технология. Если человек, бюджетник, видит, что его принуждают, но он не хочет голосовать так, как ему поручили, он всегда приносил на участок кусок черной ниточки, клал эту ниточку в виде галочки на бюллетень, фотографировал, отправлял начальству, а сам голосовал так, как ему хотелось, да, то здесь я бы даже сказала, что вот не столько бюджетники, сколько непризнанные территории, где у нас нет списков избирателей, где абсолютно все жители, существующие, несуществующие, беженцы, были записаны в списке избирателей, им выдавали бюллетени по любым документам, от водительских удостоверений до украинских паспортов. Вот поскольку не успели сменить российские паспорта, мы не знаем, не успели, или эти люди просто не захотели их получать. Поэтому там у нас 2-3 миллиона точно прибавка, хотя там не существует в принципе того количества избирателей, которые они внесли в списки. Вот там это, и там голосовали действительно под дулом автомата, и мы знаем, что были сняты занавески с кабинок избирательных, и в ряде случаев стояли камеры видеонаблюдения над кабинками. То есть был весь арсенал принуждения, контроля задействован. Мы знаем, что возбуждено 61 уголовное дело за день голосования и 155 административных. Ну, не за день, наверное, все-таки за три дня. Мы знаем, что голосование на оккупированных территориях шло неделю, а не три дня. Что у нас нет никаких сведений о том, как ночами между этими днями хранились бюллетени. Но вчера даже, честно говоря, мы на участке голосования в посольстве, в общем-то, увидели вброшенную пачку бюллетеней, но не смогли ее зафиксировать просто по причине, что не было наблюдателей на участке, ни одного. Но она была хорошо видна в урне для голосования. Также мы понимаем, что нам выдали очень странные бюллетени здесь. Они были без марки, они были без печати, они были просто напечатаны на ксероксе. Но это, правда, касается не только Латвии, это касается практически всех участков заграничных избирательных. Будут они считать эти бюллетени, будут ли они, мы не знаем, у нас нет доступа наблюдателей, не было от слова совсем. Если в предыдущие выборы мы все-таки наблюдателей в Латвии на участках видели, то в этот раз их не было совсем.
Да, называют самыми непрозрачными эти выборы, наверное, тоже не зря так называют. Максим, у вас тоже есть опыт сравнить с предыдущими выборами. Какой бы вы сделали вывод и касательно этой цифры 87% и того, что сказала Елена о том, как происходила вот эта вот, не знаю, там, девальвация законности выборов и так далее?
Я, в принципе, полностью соглашусь с Еленой о том, что было сказано про результат, то, что он не соответствует действительности. Могу привести чуть другие данные про то, как мы можем оценивать, что реально было в урнах, а не то, что показали. Например, один из таких способов первой оценки — это могут быть независимые экзит-полы Надеждина. Это человека, который пытался стать кандидатом.
Которого не прошел.
Он приводит данные о приблизительно 55% явке и 74% за Путина, 15-20% за Дованкова. Это дает, может дать хоть какое-то осознание того, что могло лежать в урнах, и это иногда коррелирует с тем, что было на участках, где было наблюдение, где был хоть один честный член комиссии или где был какой-нибудь наблюдатель. И вот эти цифры, они более реальные, чем 87, потому что вот эти 87-90 — это уже то, что рисуют прям абсолютно не задумываясь, когда нужно перевыполнить план и просто отчитаться. Потому что очень плохо быть тем губернатором, который покажет самую меньшую цифру, кто недоотчитается. И они пытаются перепрыгнуть через собственную голову и рисуют настолько заведомо нереальные цифры, которые нельзя скормить даже самым верным людям, даже самым верным лоялистам. Такие цифры невозможно скормить. Поэтому на самом деле просто не совсем понятно, зачем нужно было рисовать 90, когда уже было 74, но это указывает на то, что они очень сильно боятся. На то, что им нужны были такие цифры, которые не оставят даже никакого сомнения.
Ну, потому что идет война, если, наверное, сравнить с предыдущими выборами, то главное отличие — это война, которая сейчас идет на территории Украины. И если покажут, что, ну, не знаю, там, этот процент доверия, так скажем, президенту и его курсу меньше, то начнутся разговоры о том, почему, да, зачем, значит, не люди не поддерживают Путина. А здесь такой процент показывает, что вот, все правильно. А, кстати, по-моему, еще на этих оккупированных территориях там вообще 90%.
Да, ну, то, что там рисуют эти фантомные, абсолютно виртуальные избиратели, которых никто никогда не видел в жизни, что это за люди, которые живут на этих фантомных территориях, которые Россия приписывает к себе, как можно говорить о результатах избирательного процесса в Херсоне, который не контролируется Россией? Это абсолютно непонятно. И если, ну вот говорить о всех этих технологиях, которые были использованы, что изгоняют бюджетников, и это было очень сильно видно в первый день, и даже если открыть, например, вот по ДЭГу, да, пока что нет полных данных, но в Москве очень сильно сгоняли бюджетников голосовать именно по ДЭГу, знаю, потому что у меня есть коллеги-учителя, которые там, которым директор прямо сказал, что надо...
Что говорили,
да? Надо голосовать по ДЭГу, по дистанционному этому электронному голосованию, и все как пионеры, пошли в 9 утра и проголосовали. И это очень сильно видно, что на этих расшифровках ДЭГа, которые уже есть, ограниченные, в 9 утра всплеск голосов по ДЭГу. Вот, в Москве. Это очень...
А говорили, за кого голосовать? Или все-таки оставляли какую-то свободу выбора, ну, такого относительного?
Говорили под текстом. Говорили, как будто это само собой разумеется. В нескольких школах я знаю, что просили присылать скриншоты, вот, и это очень сложно объяснить человеку, что можно сделать скриншот, а потом отменить галочку, вот, но... Поэтому так много голосов может быть и по ДЭГу. И по ДЭГу процесс очень длинный, как его расшифровывать. Вот в прошлых годах была рабочая группа, которая расшифровывала эти протоколы ДЭГа и замечала, когда там были вбросы. Это вот исследователь Максим Гангальский этим занимался, и целая там рабочая группа. И было видно, что ДЭГ вбрасывают, там как-то замечают, что, ой, идут голоса за оппозицию. И раз, пачкой вбрасывают в ДЭК за нужного кандидата. И там есть перерывы на обед, когда эти фермы голосов не работают. Mm-hmm. То есть, возможно, мы в скором времени увидим это из ДЭГа, если опубликуют этот блокчейн и удастся.
Да, интересно узнать, мы войдем как-то, не мы, в смысле, Россия войдет в историю по вот такому вот голосованию, ну так можем показать кавычками, или все-таки, может быть, еще кто-то войдет? То есть насколько это беспрецедентные выборы в этом плане, как вам кажется?
Это, на самом деле, очень похоже на то, что Москва стала Пхеньяном, вот, и действительно, да, можем войти в такую историю. Но здесь очень важно не останавливаться на этом и не думать, что на этом все кончено, потому что если вот мы возьмем эти как условно честное приближение того, какая реально могла быть явка, вот эти 50%, это же означает, что остальные 50% не пришли, и значит, у них были на это причины. Может быть, они разочаровались или недоагитировали их, российская оппозиция, сделать тот или иной выбор. Но это дает простор для какого-то будущего, и для какого-то потенциала, что можно сделать впереди, на что нужно, куда нужно прикладывать усилия, потому что если 50% человек не пришли, то они должны прийти в следующий раз и проголосовать правильно за оппозицию, за или испортить, провести какое-то протестное действие.
А как вы проголосовали, да, потому что можно было по-разному это сделать и проголосовать там, скажем, ну, за наиболее демократичного, так скажем, кандидата, можно было испортить бюллетень или как-то проголосовать против всех, что вы выбрали?
Я выбрал...
Извините, давайте я все-таки скорректирую.
Хорошо.
Вы не точно терминами оперируете. Это не испортить бюллетень. Дело в том, что испортить бюллетень — это там сделать так, чтобы вообще волеизъявление было не ясно, это перечеркнуть все. Это испорченный бюллетень. Он не учитывается в протоколе голосования. Здесь было несколько вариантов: проголосовать за кого-то или сделать бюллетень недействительным, то есть не испортить его, но он в протоколе учитывается. Да, это совершенно другая история. Я Олега проголосовал за таким образом, да. Но вот вопрос о том, почему не пришло 50%. На самом деле, вчера вот очень много машин ездило с латвийскими флагами около этой очереди у избирательного участка, который и украинский митинг напротив, он нам как бы объяснял, что вы сюда пришли легитимизировать, значит, эту власть, участвовать в этих выборах. Люди не пришли зачастую именно потому, что им было просто противно, да, им было противно. Низкая явка всегда свидетельствует о недоверии власти. Вот посмотрите, или об уровне доверия к власти. Посмотрите, в Латвии тоже третий выбор, снижается постепенно явка.
Но у нас в этот раз было что-то рекордно низкое, 2,8% только проголосовали, а те, кто имеет право голоса. То есть либо люди просто боялись появиться там где-то у российского посольства, я не знаю, да?
Я не про россиян, я про латвийские выборы. А то, что произошло с россиянами, живущими на территории Латвии, это закономерно. Во-первых, кто-то побоялся, потому что министр юстиции сказала пару недель назад, что все, кто придут на выборы, будут рассматриваться как участники войны. Другие затаились, они понимали, что будет много полиции и проверки документов. И, как мы знаем, эти проверки документов дали определенный результат миграционных карточек. Но это в основном люди, голосовавшие за Путина, поэтому, в общем-то, нам-то на позиции хорошо. Они были очень видны в очереди, очень сильно, и они очень некомфортно себя там чувствовали. Они, конечно, шипели нам в спины, что вы предатели, но когда мы украинскому митингу «На славу Украине» отвечали «Героям слава», они аж подпрыгивали. Они аж подпрыгивали и чувствовали себя крайне плохо. Но мы должны понимать, что в отличие от всех предыдущих лет, не было участка ни в Лейпае, ни в Даугавпилсе, нигде. Мы видели людей из Даугавпилса, которые приехали, но это была оппозиция.
Так вы печально сказали, на самом деле, Елена. Вот видите, они назвали вас предателями, и получается, что сейчас вот эта вся Россия, да, ну, официальная Россия, она отождествляется с Путиным. И если вы против Путина, то вы как будто против России.
Нет, мы не можем считать россиян, живущих в Латвии, россиянами. Абсолютно. Это не россияне, они очень мало что знают о России, они смотрят российское телевидение, и это не официальная Россия. Если бы они хотели быть официальной Россией, они бы снялись с места и поехали жить в Россию, что, кстати, отдельно и сделали люди, по-честному. А эти люди, они к России не имеют никакого отношения, они получили российское гражданство, потому что были ущемлены своим статусом неграждан, и пенсии российские на тот момент были высоки, выше, чем в Латвии. Сейчас они за это очень сильно пострадали. Поэтому их россиянами считать нельзя, это очень странное такое образование, поэтому россияне-то стояли в очереди настоящие.
В избирательном бюллетене тоже будет вопрос такой же, наверное, Максиму. Вы увидели вообще какую-то альтернативу курсу власти, тот, который есть? Потому что мнение оппозиции, оно было разделено. Одни считали, что там все-таки есть некая такая альтернатива в виде Дованкова, другие считали, нет, ни в коем случае. Вот ваше отношение к этому? Елена?
Я, понимаете, дело в том, что, ну, можно было как угодно голосовать, только против Путина. Вот те, кто все-таки решили, что это не позорно прийти на участок, и это не участие в легитимизации, чего бы то ни было, те, кто понимают, что настоящий гражданин все равно должен прийти на участок в любой ситуации, потому что опрокидывающие выборы все же бывают. Я не смогла проголосовать за Дованкова. Я прекрасно понимала, что это, ну, это все равно против Путина, но мне противно. Поэтому здесь каждый выбирал бы так, как он выбирал бы. Да, мы видим результаты по Праге, где у Дованкова там чуть ли не 60% результата экзит-полов. Но тут, в общем, это было неважно. Неважно, недействительный бюллетень по закону о выборах президента вносится в протокол, в отличие от других выборов. Но в данном случае, ну, на мой взгляд, было эффективнее голосовать недействительным, но в принципе, вот как говорят, неважно.
Вы тоже не увидели какой-то альтернативы официальному Кремлю в плане... Очень важно, что еще прекращение все-таки войны в Украине, да, потому что у Дованкова вроде была такая аккуратная позиция. Мы, ну, вроде бы против войны, но на условиях России. Но хоть где-то какой-то проблеск есть за то, чтобы эта война закончилась.
У Дованкова такое действительно было, и на каких-то его агитматериалах в интернете появлялись «За мир, за переговоры», и поэтому это было легко для некоторой части российской оппозиции выбрать его как такого консолидированного антивоенного кандидата, даже если он сам себя так не позиционирует. А почему это было сделано? Это очень легко продать людям. Намного проще продать человека, тем более еще он молодой. И многие люди просто любят голосовать за молодых. давать какое-то начало, и поэтому его было проще продать, чем порчу бюллетеня. Плюс вот портить бюллетени, очень правильно Елена отметила, что есть испорченные бюллетени, это когда там заходят на определенное место в этом бюллетене, где стоит печать, где стоят подписи, вот туда нельзя. А можно сделать бюллетень недействительным, и вот он тогда будет учитываться. Но это сложно, это вот я вам...
Да, могу... не все... А давайте покажем подборку вот этих вот... Дождь, вот посмотрите, да, есть это... Дождь собрал вот такие подборку того, как люди оставляли какие бюллетени.
Вот, и вот здесь вот, например, да. Если это будет потом видно слушателям, зрителям, то...
Будет,
можно...
да.
Можно отметить, какие бюллетени будут испорчены и не будут учитываться, а какие будут недействительны.
Вот,
будут
да, можете прокомментировать этот момент?
Очень важно, чтобы ничего не заходило вот на это окошко в правом верхнем углу, где стоит печать и подпись членов комиссии. Вот это считается испорченный бюллетень. А недействительный — это должна стоять отметка хотя бы в двух ячейках. Вот, если в двух ячейках или больше стоит отметка, это считается недействительный бюллетень, и тогда он учитывается и вносится в этот протокол.
Вот там, где мир, это считается недействительным. Там, где в четырех местах было написано
да,
мир.
Да, да, да.
Это
да.
Недействительный получается, да. Да? А там, где вот маки...
А вот где маки, маки, оно заходит на это окошко, и уже этот бюллетень не учитывается. Это все равно, что бюллетень унести домой, да, тоже неправильная тактика, которую кто-то мог призывать, уносить бюллетени домой... Они просто пропадают и исчезают, и они не учитываются, что бюллетень кто-то унес. Это нет такой графы в выборном процессе, что вот унесли домой. Угу.
А вот то, что где портрет, там получается тоже...
А там не видно, что происходит в квадратиках, потому что
да, понятно.
Тоже некоторые люди хотели волеизъявиться, написать что-то на бюллетене, и в результате оставили квадратики свободными. И это очень легким движением руки члена комиссии превращается в голос за Путина.
Сколько тонкостей было. Наверняка, ну, вы как-то там информировали, потому что, ну, не все это знали, скорее всего, да, эти вещи.
Тонкостей очень много, и вообще избирательный процесс в России настолько забюрократизирован, что это невозможно, и законодательство уходит все больше и больше в какую-то абсолютно непроходимые дебри. Например, большое новшество, что члены комиссии с совещательным голосом, которые, да, не могут решать, но у них больше полномочий, чем у наблюдателей. В этом году мы их не видели. И обычно эти члены комиссии с совещательным голосом, их могли назначать кандидаты партии. И у них, поскольку было больше полномочий, обычно они даже приносили какого-то больше влияния, чем наблюдатели.
Да, интересно, тут же пришел вопрос, Юрий спрашивает, Елена, наверное, это вопрос к вам. Не является ли то вот эти высказывания перед выборами должностных лиц Латвии о том, что людей будут подвергать каким-то какой-то дискриминации? И, может быть, поэтому не является ли это, спрашивает наш слушатель, вмешательством в выборы?
Ну, смотрите, министр юстиции высказался, конечно, крайне неудачно. Но мы сразу, антивоенный комитет, запросили правительство, премьера и министра иностранных дел относительно этого высказывания. И нам было пояснено, официально разъяснено, мы это опубликовали, кстати, пытались опубликовать и в латвийских СМИ, но почему-то они этим не заинтересовались, хотя мы предоставляли информацию ответа нам правительство. Было сказано, что да, конечно, выразилась она неудачно, но она имела в виду совершенно другое. Она имела в виду, что латвийским законом не допускается пропаганда войны. И если в этой очереди в голосовании будет замечено что-либо провоенное, то тогда люди будут нести ответственность в соответствии с законом. Но при этом правительство Латвии нам гарантировало, что оно не будет препятствовать волеизъявлению россиян, не будет препятствовать реализации их конституционных прав. Наоборот, была масса охраны. Меня, например, нисколько не раздражало то, что там находились пограничники, миграционная служба, и они проверяли документы. В конце концов, Латвия имеет на это право. Законность нахождения граждан другого государства на территории Латвии, вот она отличная возможность ее проверить и подтвердить. Поэтому, по идее, российское посольство тоже ведь при выдаче бюллетеня должно, вчера вот этого не было, а вообще обычно они проверяют законность нахождения гражданина России на территории Латвии. Это, в принципе, входит в избирательные правила. Избиратель должен за пределами России это подтвердить не только загранпаспорт, но и законность пребывания. Поэтому вот как бы я не считаю, ну, те, кто хотел узнать, как дело обстоит, те узнали. Те, кто пользовался кухонными сплетнями, слухами, страхами и паникой, ну, это просто не очень сознательные граждане. Как, идя на избирательный участок, где бы ты ни был, внутри страны, вовне страны, ты должен понимать свои права, обязанности, риски и все остальное. Это и называется гражданин с большой буквы. А вот все остальное, извините, с маленькой.
Еще такой вопрос, тоже юридический, скорее. Вот мировому сообществу не следует признавать результаты выборов президента Российской Федерации, а Путин должен, как и Лукашенко, получить статус диктатора России. Это сказал в программе РУСЛСМ юрист-правозащитник, профессор конституционного права, гражданин Российской Федерации Илья Шаблинский. И вот сегодня ожидается, но пока еще нету. Я жду, но открываю новостные агентства, пока нету. Совместное заявление стран Евросоюза по итогам вот этого называемого переизбрание Путина. Я думаю, что это могут объявить вот то, что предложил Шаблинский. Что это будет значить, Елена?
Ну, Илья Георгиевич, конечно, хороший очень профессор, но у нас нет такого, как признание кого-то международным диктатором. Это может сказать политик, это может сказать даже правительство. Вот непризнание – это другой вопрос. Непризнание – это другой вопрос. Вот Лукашенко, большинство стран не признали избранным президентом. Мы тоже призываем, антивоенный комитет России тоже призывает правительство и парламенты не признавать Путина. Собственно говоря, для Путина-то это ничего особенного, просто его не будут называть господин президент, а будут называть господин Путин. Но, говорят, Александр Григорьевич Лукашенко очень на это обижается. Очень обижается, ему крайне неприятно. Но на самом деле дилемма у парламентов и правительств такова. Они могут не поздравлять Путина, они могут внутри своих стран объявить, что они не признают результаты этих выборов. Но ведь каждый политик думает о том, а вот завтра переговоры. Завтра. Вот идет война. Войны оканчиваются не только победами или поражениями, они оканчиваются переговорами. Непризнание как бы ставит довольно сложную ситуацию, с кем вести эти переговоры. А одной стороной из них является Россия. Да, мы просим парламента и правительства, и насколько я знаю, это как раз Латвия не признает, официально не признает результаты этих выборов, за что мы очень ей благодарны. Ну, понятно, Латвия – это страна, у которой довольно большая граница с этим диктатором, диктаторским режимом, и это очень опасный сосед для Латвии. Но переговоры-то все равно вести будем. И вот крупные страны и политики, они тоже думают об этом. Могут не пожать руку, могут пройти мимо, могут не пригласить. Но что такое признание результатов? Тоже нет такой процедуры. У нас даже признание несостоявшегося государства, так называемого failed state, до сих пор не отработано. Ну, поэтому это большие такие вопросы, вызовы, которые жизнь, постоянно меняющаяся, ставит перед международным сообществом, международными организациями. Эти вопросы все время находятся в стадии дискуссии, в стадии разрешения. Но я думаю, коллега еще что-то интересное.
Да, это очень интересно, потому что мне было интересно узнать, что это значит, вот это непризнание, как бы какие могут быть последствия вообще юридически международные.
Во-первых, какого-то такого явного прецедента у нас нет, что не признают лидера постоянного члена Совбеза ООН. Да, это что-то, чего не было у нас в истории, на что мы не можем опираться, как это будет выглядеть. Потому что очень правильно вот Елена заметила, что переговоры по окончанию войны с кем-то же нужно вести? Или это означает, что будет полная надежда только на абсолютно внутренние перемены в России и будут говорить уже с кем-то следующим, а с тем, кто сейчас, говорить никак не будут никогда? То есть это такой вопрос открытый, но еще мне кажется, что здесь может появиться какая-то небольшая позитивная часть и для российской оппозиции, поскольку если не будут признавать Путина, то а с кем тогда говорить о России? Если уж не с ним, а пока что официально вроде бы с ним, то с кем тогда говорить? Может быть, это откроет какое-то окно возможностей для начала формирования какого-то представительства России, как есть у Беларуси с Тихановской.
Тихановская, что-то типа теневого кабинета, да?
Да, у них случай, конечно, намного проще, потому что за нее люди пришли и проголосовали, и выбрали. И там все предельно понятно. У нас, к сожалению, пока что не пришли и не проголосовали за кого-то одного, кто может представлять.
Либо не дали такой возможности все-таки, учтя опыт Беларуси.
Конечно, возможно, конечно, так? Конечно. Угу. Вот. Но это может открыть какое-то такое окно возможностей, что какой-то один голос будет слышно и будет представлять интересы антивоенных россиян.
Да, спасибо. И еще обязательно обсудим. Вот два вопроса пришло, как что гости думают, к чему могут привести результаты этих выборов и для Украины, и для самой России. Я тут перефразирую, я почитала тоже сегодня с утра. Но вот главный страх, связанный с Россией после 17 марта, это возможное усиление репрессий. Это я увидела у нескольких экспертов, ну, оппозиционных. Как вам кажется, Елена, усиление репрессий – это главный страх сегодня?
Ну, этот страх, во-первых, не нов, потому что мы все понимали, что после выборов в любом случае репрессии будут усилены, независимо от их результата. Потому что, ну, в принципе, репрессии и не ослабли перед выборами. Наоборот, они набирали обороты. Мы видим в том числе это по событиям в связи с убийством Алексея Навального, организации похорон. Да, могут счесть вот эти элиты то, что им теперь можно все. Но я-то как раз считаю, что эти выборы, эти 87% наоборот признак кризиса. Раз так нагоняли, раз так боялись других результатов, раз так реагировали на очереди, которых у нас за предвыборную кампанию было три раунда, да, значит, ощущение кризиса, ощущение протеста, оно налицо, и элиты это прекрасно понимают. И они очень это хорошо увидели и увидят в ближайшую неделю все-таки по результатам голосования. Ведь те же самые члены избирательных комиссий, которые считали бюллетени, честно считали, потом, может быть, фальсифицировали результаты, вносили в ГАЗ выборы, это государственная автоматизированная система, тайная комната есть на каждом избирательном участке, откуда, который особо охраняемый, откуда вводятся результаты протоколов в окружной избирательной комиссии, простите, в централизованную автоматизированную систему выборы, они-то видели результат. Они-то видели настоящий результат. И они видели изгоняемых, и вбросы, и их много. Это десятки тысяч комиссий и сотни тысяч людей. И это как раз было самое страшное для власти. Это эти очереди, эти события, эти черные лебеди, неожиданно прилетевшие, они, в общем, равны примерно тому шоку, который они испытали, когда попытались взять Киев. И когда думали, что украинцы придут к ним с рушниками и хлебом с солью. Это проигрыш. Это огромный проигрыш. То, что увидели, то, что было додавлено, эти 87%, а я думаю, примерно так и будет. Они все-таки смикшируют цифру от там, где выше 90, до этих заказанных изначальных 87, около этого будет. Я-то как раз считаю, что это черный лебедь.
Такой же будет вопрос. Елена, пока вы на связи, тоже пришел от слушателя вопрос. Вы бы рассматривали Надеждина как наиболее вероятного кандидата для того, чтобы представлять оппозицию в России? Вопрос от нашего слушателя.
Ну, если бы Надеждин был зарегистрирован,
но в будущем. Я вижу этот вопрос, что с...
Конечно нет.
А почему тогда, объясните слушателю?
Ну, он не лидер, но он просто... Mm-hmm. Он хороший парень, вернее, взрослый человек, достаточно опытный, но он не лидер, конечно. Я его хорошо знаю, поэтому Нет, ну он всегда участвует в выборах во всех. Вот, скорее всего, он пойдет на Московскую область или на Мосгордуму. Ну нет, это не человек, который, это не Навальный, это не, ну, он не очень современен, он даже выглядит не так. Но он хороший организатор аппарата. Нет.
Да, спасибо. Надеюсь, ответили на ваш вопрос. Да, Максим, тоже вот вопрос по поводу того, что в России после 17 марта очень активно обсуждается. Может быть, ваш такой взгляд? Кто-то говорит о том, что, может быть, мобилизация там 300 тысяч человек. Кто-то говорит об усилении военных действий в Украине, да, более жестких. Кто-то говорит о новых репрессиях. Что вы видите? Какие могут быть?
Ну, усиление военных действий можно ждать только после мобилизации. И вот действительно, да, то, чего очень многие боятся, это то, что начнет новую волну мобилизации переизбранный Путин. Он уже позволил себе вчера на пресс-конференции, вот после выборов, он упомянул Навального. И как
про обмен,
будто,
да.
Как будто похвастался, что вот, да, нам предложили, а я его взял и убил. Он не так сказал, но это было понятно, что он ликует от того, как у него это хитро все получилось произвести, но при этом очень сильно боится того, чтобы, а вдруг не этот результат был бы настоящим. И поэтому он такое большое давление оказывал на всех, кто ниже, ниже и ниже и ниже, аж до самого уровня участковых комиссий. И вот правильно Елена заметила, что те люди, которые подделывают выборы, они испытывают невероятный стресс. Я, поскольку был сам наблюдателем и был членом территориальной комиссии с правом совещательного голоса, я знаю, как это выглядит, когда люди боятся идти, и очень закономерно боятся идти на уголовное преступление по подделке выборов. У них трясутся руки, они задают очень много вопросов. Было видео замечательное, где на этих выборах наблюдатель снимает на телефон. Там было абсолютно процессуальное нарушение, не подделка протоколов, а то, что два процесса не должны выполняться одновременно. Но он все равно это снимает на видео, комментирует это, подходит председатель комиссии, его покрывает матом. Люди очень боятся. И это видно, и это может дать какие-то плоды дальше, что снова у людей вот этот процесс переосмысления может запуститься. Это другой тоже возможный эффект от того, что прошло на этих выходных. И еще один эффект, который может быть, это экономический. Да. То, что Россия может отпустить, например, курс рубля, то, чего очень нужно для продолжения финансирования войны. Такой эффект тоже может быть, и он, конечно, очень сильно негативно отразится на жизни людей.
Угу. Еще вопрос.
Про повышение налогов забыли.
Правильно, да.
Обещанные, уже анонсированные Путиным.
Да, расскажите, может, мы просто не в курсе всех событий, будут повышены налоги.
У нас была плоская шкала налогообложения, все граждане платят в размере 13% от самых бедных до самых богатых, но уже в обращении к федеральному собранию, вернее, нет, по-моему, на прямой линии, Путин уже анонсировал, что эта шкала будет изменена, и люди, получающие выше 83, по-моему, тысяч рублей, уже будут иметь 15%, и далее, 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 далее. 83 тысячи рублей, понимаете, 830 евро, вот считайте.
Да, вот, налог, да. Налог на богатых, так условно, да, назовем
налог
это.
Да. Это отразится в том числе на военных, которые получают деньги. Они не сразу потеряют в зарплате их семьи.
Спрашивают вас, Елена, наш слушатель один. Приветствую гостей. Скажите, насколько сегодня оппозиция разрознена? И можно ли вообще создать какой-то единый центр оппозиционный, который стал бы довольно серьезным? Ну вот так, как прочитал, так. Как
написано. Ноября прошлого года российская оппозиция объединена. Угу. Это случилось в Берлине, когда вся оппозиция подписала декларацию, кроме ФБК на тот момент, о том, что мы не критикуем друг друга, мы принимаем выработанные решения, мы не мочим, мы не ссоримся. Противоречия у нас могут быть, разные точки зрения могут быть, но мы об этом договорились. И то, что, безусловно, акция «Полдень против Путина» удалась, Я вот как электоральный юрист вам это говорю, и как человек, занимающийся в той или иной мере политикой, тоже говорю, она, безусловно, удалась, хотя и делалась она, в общем-то, на коленке и малыми силами.
Сколько человек пришло? Есть какие-то данные предварительно?
Нет, мы пока вообще ничего не можем дать. Я вам уже с самого начала говорила, что какие-то результаты математические будут несколько позже. Но оппозиция объединена. Похоже, что последняя акция, к которой присоединился Алексей Навальный, ФБК и Юлия, они свидетельствуют о том, что и на этой точке произойдет объединение. До определенной степени, конечно, есть какие-то разногласия непреодолимые. Никто на сегодняшний день, самое главное, не стремится к какому-то единоличному лидерству. Вот это очень хорошо. Никто не ломает копья на предмет дележа политической поляны. Нет таких людей, потому что мы понимаем, что иначе объединения не достигнуть.
И такой же похожий вопрос, пускай, вот, наверное, Максим ответит. Что вообще может сделать оппозиция, сидя не в России, а где-то за границей? Ну что, да, давайте ответим.
Вот у нас есть эти 50% людей, которые не пришли на выборы. И с ними нужно работать, потому что всегда сложно изменить мнение людей, которые в чем-то твердо-натвердо уверены. И намного проще работать с неуверенными людьми, которые лоялисты или не очень понимают, что происходит. Или просто
не все так однозначно.
Да, или просто не хотят чем-то этим заниматься. Вот с ними нужно работать. И самое эффективное сейчас — это медиаресурсы. Это медиаресурсы. В России сложилась очень интересная ситуация, что есть огромное количество иноагентов, абсолютно творческих и неполитических людей. Сейчас они становятся политические, потому что после всех репрессий, если человека репрессировали, он скорее будет более политическим. И вот эти артисты сейчас, они высказывают свое мнение как-то индивидуально или очень тихо. А если получится создать какую-то платформу, например, где все эти, условно, лидеры общественного мнения, артисты, певцы, танцоры и так далее, если они все смогут высказывать одну и ту же мысль, вот, и регулярно, продолжительно, и не будут спорить друг с другом или сильно расходиться во мнении, то тогда...
По концептуальным вещам они останутся, да, едины, да?
То тогда у людей, которые остались в России, которые вот думают, что вся эта политика — это что-то грязное, и они там постоянно ссорятся друг с другом, то вот у этих людей может измениться мнение. И вот если получится изменить их мнение, то это будет огромнейший пласт населения, который прибавится в нашу базу.
Интересная мысль. Елена, вы согласны с ней, что все-таки если привлечь и соединить актеров, артистов, творческих людей, которые оказались вот в оппозиции, то можно добиться изменения общественного мнения?
Ну, во-первых, я считаю, что далеко не только это. Во-вторых, я считаю, что у нас все-таки творческих людей среди иноагентов не так много, ну, не больше одной трети, а остальное это все-таки так называемые ломы, лидеры общественного мнения, которые признаны и продолжают признаваться каждую пятницу иноагентами. В-третьих, я считаю, что главная задача оппозиции за пределами России — это, первое, сохранить людей. Потому что мы видим, что случилось с Навальным. Мы очень боимся за Володю Карамурзу. И первое, сохранить людей, сохранить экспертов, сохранить политиков. Второе, это, конечно, поддержать те СМИ, которые изгнаны и запрещены в России. И это хорошо работает из-за рубежа. Хорошо работает. Сохранить информацию, создать больше площадок, которые будут доносить правдивую информацию до россиян. Будут запрещать YouTube, не будут. Это и электронные разработки. И как преодолеть эти блокировки? Третье, это, конечно, сохранить образование, то, что делает, допустим, Свободный университет для россиян. У нас 70% студентов из России. там, где полностью порушено образование, введена академическая цензура, продолжать их учить. То есть задач-то у нас очень много, ну и, конечно, координация, ну и, конечно, связь с регионами. Это все есть, это все работает. Диаспоры релокантов вот, после начала войны, они сегодня объединились в огромный круглый стол, они вместе собираются раз в неделю, они решают общие вопросы, они делят лидеров общественного мнения, чтобы те приезжали к ним в страны, в города, выступали, работали. Вот это как-то очень серьезный, на мой взгляд, объем.
Вы очень много, да, что описали, какой объем работы. Ну что, я желаю вам удачи, успехов в вашем нелегком деле. Еще раз представлю моих гостей. Продолжают поступать вопросы, но, к сожалению, у нас уже меньше минуты до окончания эфира. Елена Лукьянова, доктор юридических наук, член антивоенного комитета, ректор Свободного университета. Елена, спасибо вам огромное и удачи вам.
И вам тоже.
Да, спасибо. Максим Левченко, член общества «Русский голос для Латвии», Бедриба Креву Балс Латвии, эксперт по российским электоральным процедурам. Максим, спасибо вам, удачи вам тоже. Спасибо. Держитесь, будьте едины, как говорится, и тогда, возможно, что-то изменится. По крайней мере, я вам этого желаю, вам и вашей организации. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голба. Завтра встретимся в 12:10. У нас снова будет открытый разговор. Всем пока.